Это были новости часа. Их представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Владимир Ресин уволил Олега Митвеля с поста префекта Северного административного округа. В Боснии прошли парламентские выборы. Молодежное отделение партии «Яблоко» провело акцию протеста против предлагаемой реформы образования. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема дня в России. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин сегодня освободил Олега Митвеля от обязанностей префекта Северного административного округа. Сам Митваль уже назвал свое увольнение незаконным, поскольку сейчас он находится на больничном. Причины увольнения не сообщаются. Олег Митваль работал в должности префекта с июля 2009 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лейла Гениатуллина.
Ранее российские информационные агентства сообщили о том, что временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил исполняющему обязанности префекта Северного административного округа Олегу Митволю написать заявление об уходе по собственному желанию. Однако Митволь в интервью «Радио Свобода» заявил, что никакого предложения уйти в отставку из московской мэрии ему не поступало, и он узнал обо всем из интернета.
Ну, вы знаете, странная история, с учетом того, что через неделю придет новый мэр, и все члены правительства Москвы будут освобождать свои кабинеты. Не очень понятно, что хотят сделать именно за те 3-4 дня, которые до назначения нового мэра. Я с вчерашнего дня нахожусь на больничном и собираюсь выписаться. Ну, вот в пятницу пойду к врачу после обеда. С другой стороны, я не понимаю, что именно нужно сделать сейчас, в течение 3 дней, а с кем новый мэр будет работать. Может, ему захочется кого-то с собой привести, свою команду. Вы понимаете, я хочу честно передать свои дела тому человеку, кто будет префектом Северного округа, и не волноваться за то, что там найдут какие-то дыры, сделанные за 3 дня. Я вообще считаю, что в таких ситуациях вот спешка, это значит, какие-то злоупотребления ждут. 1 200 000 населения у них. Вопрос, что там хотят за 3 дня протащить? Какие объекты незаконченные принять? Я не понимаю.
В указе об отставке Олега Митволя, подписанном Ресиным, причину увольнения исполняющего обязанности префекта Северного округа столицы не указывается. Однако источник в окружении Ресина сообщил, что в мэрии Москвы усомнились в профессиональных качествах Митволя. А сам он назвал это решение незаконным и заявил, что вопрос о его обязанностях будет решать новый мэр Москвы. Олег Митволь не первый московский чиновник, уволенный после отставки Юрия Лужкова. На прошлой неделе та же участь постигла бывшего заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, которому, по сообщению Следственного комитета России, предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Вот как прокомментировал ситуацию с отставками московской мэрии политолог Ростислав Туровский.
У меня складывается впечатление, что вот Ресин выступает в роли такого своеобразного чистильщика, который принимает, ну, на самом деле, достаточно важные кадровые решения по замене ряда городских чиновников. Уходят те люди, которые наиболее тесно были связаны с Лужковым и его семьей. Уход Рябинина, пожалуй, самый яркий пример. Ну и вот отставка Митволя, в общем, тоже, наверное, вписывается в эту логику. Трудно сказать, конечно, насколько Ресин самостоятельно принимает эти решения, но похоже, что он своими кадровыми решениями готовит почву для того, чтобы в дальнейшем передать власть уже новому мэру. И, может быть, смысл игры состоит в том, чтобы избавиться тем временем от ряда известных и высокопоставленных чиновников. На самом деле ситуация в Москве интересная и необычная, потому что временно исполняющие обязанности губернаторов редко принимают какие-то масштабные кадровые решения. Обычно они, что называется, спокойно сидят и ждут, пока президентом будет назначен новый глава региона.
Политолог Ростислав Туровский о том, почему Владимир Ресин уволил с должности префекта Северного округа столицы Олега Митволя. Отставки в московском правительстве начались после увольнения Юрия Лужкова с должности мэра Москвы. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Итак, Олег Митволь стал вторым высокопоставленным чиновником мэрии, уволенным сейчас со своего поста. После Лужкова свое место в Москве может потерять Петр I. Исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин предложил перенести памятник Петру I, работы Зураба Церетели, в другое место. Эту идею сразу же подхватили многие чиновники, политики и эксперты. В частности, спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил перенести гигантскую скульптуру в Петербург. В Московском обществе охраны архитектурного наследия, идея о переносе монумента считают популизмом и напрасной тратой денег. С одним из руководителей этого общества побеседовал мой коллега Павел Куравский.
100-метровый монумент в знаменование 300-летия российского флота работы скульптора Зураба Церетели был воздвигнут в 1997 году. Как известно, он представляет собой несколько переделанный вариант памятника Христофору Колумбу и 500-летию открытия Америки. Тот проект в начале 90-х Церетели не смог продать ни Соединенным Штатам, ни одной из стран Центральной Америки. Установка памятника в Москве в конце 90-х годов вызвала бурную волну критики. Считается, что возвести его Церетели помогло благоволение тогдашнего градоначальника Юрия Лужкова. Первым перенести монумент сразу после отставки Лужкова предложил член общественной палаты галерист Марат Гельман. Еще в день отставки мэра Гельман сказал, что памятник надо убрать из центра Москвы, цитата, «на Нарву, на Клязьму, можно горизонтально положить возле ЦДХ». Накануне предложение о переносе озвучил уже Владимир Ресин на оперативном совещании. Участники совещания попытались возразить Ресину, но отметив, что перенос монумента обойдется в сумму, на которую можно построить 2 детских сада. Однако Ресин в ответ заявил, что умный учится на чужих ошибках. Это намек на экс-мэра Юрия Лужкова, решили блогеры и подметили, что старая московская команда спешит почистить за собой то, что москвичей раздражает больше всего. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер считает инициативу столичного руководства дымовой завесой и нецелевой тратой денег.
Инициатива перенести памятник Петру Первому в устах Владимира Васильевича Ресина – это совершенно очевидная попытка канализировать общественное недовольство в безопасную для московской администрации сторону. Надо вполне четко отдавать себе отчет в том, что сейчас у власти в Москве стоит старая лужковская команда, которая по-прежнему заинтересована в реализации вандальных проектов. Если мы сейчас займемся перетаскиванием памятника Петру Первому с места на место и не займемся спасением погибающих объектов, мы просто покроем себя вечным позором. Сейчас перед нами стоит совершенно другая задача. Нужно срочно остановить реализацию застройки Хитровской площади. Нужно срочно останавливать разрушение интерьеров детского мира. Нужно срочно покрывать крышей погибающие объекты, которые стоят без крыши. Все это вместе взятое будет стоить дешевле, чем перетащить памятник Петру.
Между тем, Московскому комитету архитектуры уже поручили подобрать потенциальные места для переноса памятника Петру Первому. Глава комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству Михаил Москвин-Тархов Ханов считает, что монумент может быть перенесен из центра столицы в Северный речной порт, но этому, по словам чиновника, должно предшествовать широкое общественное обсуждение. С предложением выслушать народное мнение о переносе памятника выступил и министр культуры Александр Авдеев. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин освободил Олега Митволя от обязанностей префекта Северного административного округа. Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему вице-мэру Москвы Александру Рябинину в получении взятки в особо крупном размере. В Перми на процессе по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» пятеро подсудимых частично признали свою вину. Полностью свою вину признала сотрудница Госпожарнадзора Наталья Прокопьева. В Химках сегодня проходят слушания по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который обвиняется в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Тверской суд Москвы отказал организаторам оппозиционной акции «День гнева» в проведении акции у здания московской мэрии. В Таиланде уголовный суд снял с российского предпринимателя Виктора Бута обвинение в отмывании денег и мошенничестве, как недостаточно обоснованные. Таким образом, было ликвидировано последнее препятствие для выдачи предпринимателя Соединенным Штатам, которые обвиняют его в причастности к терроризму. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Тема «Москва после Лужкова». Гости нашей московской студии сегодня архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин и научный руководитель научно-исследовательского института транспорта Михаил Блинкин, а также политик Александр Краснов и бизнесмен Владимир Симага. Еще раз напомню, что время гостей на «Волнах свободы» сегодня в 7 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Юрия Жигалкина. Юрий, здравствуйте. Ну, есть ли какая-то центральная тема, о которой пишут сегодня влиятельные западные издания?
Добрый день, Андрей. Я думаю, что все-таки главной темой дня в американской, в европейской прессе, я просмотрел многие газеты, является реакция на предупреждение о возможности террористических акций в Европе. С довольно любопытной реакцией на это предупреждение выступает сегодня газета «Вашингтон-Пост». Ее влиятельный обозреватель Энн Эпплбаум пишет: «Как американка, живущая в Европе, могу сказать, что мы никак не реагируем на подобные предупреждения. Прежде всего, потому что мы ничего не можем сказать. Потому что если, например, исключить атаку с использованием оружия массового поражения, у нас больше шансов быть сбитыми во время перехода улицы, чем оказаться в самолете или вагоне метро, который станет объектом атаки». Во-вторых, мы, пишет Эпплбаум, ничего не можем сделать, поскольку никто не знает, что стало поводом для такого предупреждения. Уместно задать вопрос: в таком случае зачем нам говорят об этом, если у нас нет совершенно никаких подтверждений того, что у разведслужб есть точные данные о готовящихся терактах? В действительности, пишет обозреватель «Вашингтон-Пост» Эпплбаум, единственные, кто остается в выигрыше от таких предупреждений, это те официальные лица, кто их формулирует. Они предупредили нас заранее, обеспечив себе прикрытие. Если даже что-то произойдет, их невозможно будет за это критиковать и требовать уйти в отставку. Но такие предупреждения, по словам обозревателя «Вашингтон-Пост», не безвредны. Не пошевелив пальцем, по ее словам, Бен Ладен расшатал наше чувство безопасности, ощущение нормальности. Чем чаще будут появляться такие невнятные предупреждения, тем меньше внимания мы будем на них обращать, заключает Энн Эпплбаум в газете «Вашингтон-Пост». Публикация в «Лос-Анджелес Таймс», Андрей, приоткрывает одну из тревожных, по словам специалистов, проблем, связанных с американскими антитеррористическими усилиями. Американские официальные лица подтверждают, что антитеррористические службы до сих пор не наладили обмен информацией, который бы позволил, например, предотвратить посадку в самолет гражданина Нигерии, пытавшегося 9 месяцев назад взорвать авиалайнер, летевший в Детройт. Аналитики в Национальном антитеррористическом центре, созданном после терактов 11 сентября, с тем, чтобы централизовать данные, собираемые десятками спецслужб, все еще вынуждены обращаться к помощи многочисленных компьютеров, сортируя сведения, собираемые агентствами. К примеру, глава центра Майкл Лейтер пользуется 9 компьютерами. Одно из главных препятствий, пишет Los Angeles Times, до сих пор состояло в том, что ЦРУ не передавала свои оперативные досье другим агентствам, опасаясь, что эти досье могут быть рассекречены согласно американскому закону о свободе доступа к информации. Эта проблема была разрешена лишь на прошлой неделе в результате одобрения Конгрессом специального закона. Но серьезные препятствия, по словам газеты, остаются. Например, данные о американских гражданах обрабатываются отлично от данных об иностранцах. А сведения об иностранцах, имеющие также отношение к американцам, не могут использоваться неограниченно. Газета приводит интересный пример. В результате, как сказал в интервью Los Angeles Times директор Национального антитеррористического центра Майкл Лейтер, аналитики его агентства совершают геркулесов труд, пытаясь отсеять важную развединформацию от информационной шелухи. Это тонкое искусство. Его агентство, например, получает 8 тысяч террористических предупреждений в день. Среди них 15 тысяч имен, как правило.
И какие-то еще публикации, Юрий?
Интересен вопрос использования беспилотных самолетов для нанесения ударов по террористическим объектам на территории Афганистана и Пакистана. В последние дни, как мы знаем, Андрей, об этом много пишет. Президент Обама сделал ставку на беспилотники, как один из главных инструментов борьбы с террором. Эта тактика критикуется за большое, по словам скептиков, число жертв среди гражданского населения. Автор американского журнала National Interest, известный американский аналитик Энтони Кардесман, рассматривает ситуацию в более широком контексте. И он приходит к выводу, что если сравнить число воздушных атак, по его словам, число воздушных атак с применением беспилотников значительно повысилось в последние два года. Тем не менее, в первые 10 месяцев нынешнего года их число было сравнительно небольшим – 75. Так вот, если сравнить число атак и количество человеческих жертв, то Кардесман утверждает, что в то время как количество атак растет, растет их эффективность. В нынешнем году было уничтожено 19 людей, связанных с терроризмом. Число жертв среди гражданского населения падает.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Юрий Жигалкин. Вы слушаете радио «Свобода». В Боснии и Герцеговине прошли всеобщие выборы, шестые по счету после окончания войны в 1995 году, когда были подписаны Дейтонские мирные соглашения. На выборах избирается высший орган страны, президиум, в который входят по одному представителю от боснийских сербов, хорватов и мусульман. Избирается также парламент Боснии и Герцеговины, палата представителей парламента Федерации, ее кантональные парламенты, парламент Республики Сербской и ее президент. О том, как прошли выборы в Боснии, наш корреспондент на Балканах Айя Куге.
На этот раз активность избирателей была по боснийским меркам неожиданно высокой. Проголосовали 56% граждан. Перед выборами все опасались, что никаких существенных изменений они не принесут, что у власти останется та же национально ориентированная политическая элита, которая правит уже 15 лет. И действительно, хорваты президиум Боснии и Герцеговины снова избрали Жельку Комшича, сербы – Небойшу Радмановича, однако боснийцы-мусульмане неожиданно для всех проголосовали за сына покойного боснийского военного лидера Алии Изетбеговича Бакира Изетбеговича. Сразу после выборов он заявил о своей готовности проводить реальную политику и добиться консенсуса в президиуме, где до сих пор представители трех народов ни о чем не были в состоянии договориться. Ожидаю стабилизацию ситуации в Боснии и Герцеговине и мудрее поведение лидеров. Мы народу должны обеспечить лучшее будущее, мир, спокойную жизнь и рабочие места. Все то, что граждане нашей страны так долго ожидают. Мне кажется, что теперь в Боснии уже существует критическая масса людей, желающих примирения и нормальной жизни, без конфликтов и инцидентов. Я уверен, что настало время для этого. Бакира Изетбеговича считают умеренным политиком. Его предшественник в коллективном руководстве страны Харис Силайджич на выборах потерпел поражение, несмотря на то, что считался фаворитом. Силайджич у власти находился 19 лет и в последнее время имел напряженные отношения с сербами. Вот как результаты выборов прокомментировал журналист из Сараева Сенад Авдич. Неожиданным является окончательный уход с боснийской политической арены Хариса Силайджича. После тяжелого поражения на выборах Силайджич уже дал понять, что он вовсе уходит из политики. Меня очень удивило также огромное число недействительных бюллетеней в выборах сербского члена президиума Боснии и Герцеговины. В Боснии зреет скандал, связанный с тем фактом, что более 10% избирательных бюллетеней сербского голосования за своего представителя президиума оказались недействительными. Оппозиция перед выборами уже предупреждала о возможности фальсификации результатов, утверждая, что власти Республики Сербской якобы располагают специальными приспособлениями в виде пресней, в которых встроена ручка, с которой во время подсчета голосов можно незаметно сделать дополнительные отметки в бюллетене, и он станет недействительным. Победу в сербской части Боснии почти на всех уровнях одержал Союз независимых социал-демократов. Их лидер, премьер-министр Республики Сербская Милорад Додик, избирателей привлек своей националистической риторикой и был избран президентом, получив убедительное большинство голосов. Специалисты считают, что Боснию теперь ожидает тяжелый период переговоров о создании коалиции очень разнородных партий, чтобы могли быть сформированы парламенты Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и парламент общей страны сербов, хорватов и боснийских мусульман. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Петербурге голодают обманутые дольщики, их проблемы тянутся с 2004 года, рассказывает Татьяна Вольская.
Это уже четвертая голодовка обманутых дольщиков дома 13 по проспекту Пятилеток. 4 октября из 10 голодающих осталось 9. Скорая помощь увезла 59-летнюю Тамару Ихазову, которая к тому времени уже почти теряла сознание. Остальные не намерены сдаваться. Люди отчаялись получить внятный ответ от чиновников, когда же им отдадут квартиры, за которые они давным-давно заплатили. Дом 13 на проспекте Пятилеток был почти достроен. Оставался последний 14 14 этаж. И тут, несмотря на протесты дольщиков и просьбы дать им самим достроить свой дом, здание передали другому застройщику, и квартиры тут же были проданы во второй раз. Начались хождения по мукам, обещания вице-губернаторов решить проблему, но ВОЗ и ныне там. Была создана специальная комиссия под руководством вице-губернатора Людмилы Косткиной, но узнать результаты ее работы людям удалось только после третьей голодовки. Реакция чиновников всегда одна и та же. Они стремятся сделать виноватыми самих пострадавших людей, говорит координатор голодовки Наталья Дунаева.
Можно сказать, мы добились создания фонда, который как бы должен исполнить решение комиссии. Однако фонд не решает, а комиссия в фонд не передает свои решения. Вот просто голову морочит. Мы у Филимонова спрашиваем, где наше решение, которое было принято Косткиной и Вахмистровым, двумя вице-губернаторами, где оно? И в ответ вот мы получаем там швыряние через стол, я воспринимать не буду. Звоним в этот фонд, а фонд нам говорит, какие квартиры? Там никто ничего не предлагает, у нас нет никакого списка квартир, у нас нет никаких предложений. Филимонов вот у нас 2,5 месяца болел, этот вопрос только он один решает. Без него обращайтесь к губернатору.
Но сегодня в портфеле дольщиков 9 отказов в приеме у губернатора. Им отвечают, что это нецелесообразно. Особые претензии дольщики имеют к бывшему вице-губернатору Вахмистрову, на которого было возложено решение их проблемы.
Вот он нас 2 года продолжал обманывать дальше. 30 числа мы начали эту голодовку, потому что кандидатура Вахмистрова выдвигалась на пост президента Национального объединения строительных СРО. Мы свою голодовку приурочили именно к этому съезду. Мы считаем, что если такие люди будут находиться в руководстве строительным комплексом, дольщики будут по-прежнему терять средства, здоровье. Мы так в письме написали: дольщики, берегитесь Вахмистрова.
В выходные голодающие отправили телеграммы Дмитрию Медведеву, Владимиру Путину, полпреду президента в Северо-Западном округе Илье Клебанову и депутату Госдумы Александру Хинштейну. В понедельник 2 обращения к Валентине Матвиенко, одно из них с выражением недоверия вице-губернатору Роману Филимонову. Люди голодают в офисе Петербургского яблока, говорит глава регионального отделения партии Максим Резник.
Власти часто стараются представить дело так, что дольщики сами виноваты. Не нужно было доверять всяким проходимцам. Но мне кажется, доверчивость не всегда является недостатком, мягко говоря. А власть, с моей точки зрения, должна отвечать, что она допустила на рынок тех, кто обманул людей. Какая-то ответственность у государства должна быть.
Получить комментарий от пресс-службы губернатора не удалось. Зато депутат законодательного собрания Юрий Карпенко обещает вскоре поднять вопрос об обманутых дольщиках в городском парламенте.
А что еще людям остается делать, если власть бездействует, принят закон? Очень хороший это 214 закон, но тем не менее обманы продолжаются. Это говорит о том, что исполнительная власть не в полной мере контролирует ситуацию. Именно после финансового кризиса люди оказались еще в худшей ситуации и выходят на улицу как раз не те, которые вот купили для инвестиционных целей квартиры, а именно те, которые продали последнее жилье и им негде жить, негде жить их детям. И вот здесь власть должна и обязана прийти на помощь.
Нарушение прав дольщиков находится в общем поле попрания прав человека в России, считает известный адвокат Юрий Шмидт.
Я всячески поддерживаю этих людей. Нормальная просьба встретиться с губернатором, по-моему, губернатору это не так сложно сделать. Власть занимается исключительно тем, что удовлетворяет свои интересы. Что там их волнует? Интересы людей, особенно относительно малых групп населения. И пока это будет продолжаться, ничего не изменится, но надо бороться за свои права.
Юрий Шмидт считает, что и остальные граждане должны поддержать обманутых дольщиков, помня о том, что хотя сегодня это не их проблема, но завтра, когда беда постучится в их дом, все тоже будут к ним равнодушны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин освободил Олега Митволя от обязанностей префекта Северного административного округа. Митволь назвал свое увольнение незаконным, поскольку сейчас он находится на бюллетене. Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему вице-мэру Москвы Александру Рябинину в получении взятки в особо крупном размере. В Перми на процессе по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» 5 подсудимых частично признали свою вину. Полностью свою вину признала сотрудничество сотрудница Госпожарнадзора Наталья Прокопьева. В Химках проходит слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который обвиняется в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Тверской суд Москвы отказал организаторам оппозиционной акции «День гнева» в проведении акции у здания московской мэрии. В Таиланде уголовный суд снял с российского предпринимателя Виктора Бута обвинения в отмывании денег и мошенничестве как недостаточно обоснованные. Таким образом, было ликвидировано последнее препятствие для выдачи предпринимателя США, который обвиняет его в причастности к терроризму. На западе Венгрии 3 человека погибли, 120 ранены и 6 числятся пропавшими без вести в результате прорыва контейнера с ядовитыми отходами на глиноземном заводе. В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, по уточненным данным, в результате стрельбы, открытой неизвестным, один человек погиб, 5 ранены. В востоке Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 26 человек. Разрушены сотни домов. Вы слушаете «Радио Свобода». Наши новости и эксклюзивные материалы всегда можно найти на сайте «Радио Свобода» в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Традиционно в этой части нашей программы в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телин представляет наиболее интересные материалы и события на нашем сайте. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Сегодня у нас действительно событие. У нас появился новый блогер, и этого блогера зовут Игорь Сутягин. Я думаю, что большинство слушателей и читателей сайта знают это имя, но на всякий случай скажу, что это так называемый ученый-шпион, который недавно по обмену был выпущен из тюрьмы после 11-летнего заключения и теперь живет в Англии. Я надеюсь, что временно, и Игорь Сутягин сможет вернуться в Россию. Тем не менее, пока он не на родине, и возможность общаться с соотечественниками для него ограничена, и такой возможностью станет его блог на «Радио Свобода». Сегодня опубликованная первая запись в этом блоге. Игорь пишет о том, чему он, собственно, хочет посвятить большинство своих материалов. Он хочет говорить о тех, кто разделил с ним тяжелую участь. То есть о тех, с кем он встречался, как он выражается, в зазаборье, где он провел 11 лет. И участи так называемых ученых-шпионов. Я не могу сказать там ученых-шпионов в кавычках. Людей, за которых российские правозащитники считают невинно обвиненными, людей, которые по убеждению российских правозащитников, и не только российских, незаконно содержат в местах заключения, вот именно их судьба, а не своя собственная, прежде всего, волнует Игоря Сутягина. Он говорит о том, что обращался ко многим российским журналистам «золотым перьям», чтобы они поддержали его и дали целую серию выступлений о судьбе ученых-шпионов. Но, к сожалению, отклика в сердцах «золотых перьев», как пишет Игорь Сутягин в своем блоге, он не нашел. Он еще раз называет фамилии своих коллег по несчастью и призывает и общество, и журналистов, и коллег-ученых не забывать об их судьбе. Кстати, среди тех, кого он называет, и другой блогер «Радио Свобода». Это физик Валентин Данилов, который отбывает срок заключения, и его посты поступают к нам по почте, по тюремной почте, если можно так выразиться, обычными письмами, и мы их перепечатываем и размещаем его в блоге. В последнем блоге Валентина Данилова есть уже написанное от редакции, сделанное нашим корреспондентом Настей Кириленко, интервью супруги Валентина Данилова Тамары, где она рассказывает о том, как чувствует себя ее муж в заключении и надеется ли он на УДО. Блоги ученых-шпионов, так называемых, на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». Активисты молодежного отделения партии «Яблоко» сегодня отметили Всемирный день образования. Главе Министерства образования Андрею Фурсенко они пытались вручить открытку с грамматическими ошибками и таким образом привлечь внимание к реформам образования, которые инициирует министр, рассказывает Максим Ярошевский.
К Министерству образования активисты молодежного яблока пришли в колпаках голубого цвета. Мы изображаем незнаек сказочных героев, жертв реформы Андрея Фурсенко, объяснили участники пикета. Потому и поздравительная открытка министру образования написана с грамматическими ошибками, говорит лидер молодых яблочников Кирилл Гончаров.
В слове «поздравляю», то есть там три ошибки. И в каждом последующем слове. Единственное, мы не стали делать ошибки в его имени и фамилии, поскольку считаем, что это уже кощунство. Но, тем не менее, решили провести именно такую акцию, потому что считаем, что именно Фурсенко в ответе за то, что происходит сегодня с нашим образованием, он в ответе за коммерциализацию, он в ответе за сокращение преподавательского корпуса, поэтому мы решили вот таким образом поздравить его и в очередной раз напомнить то, что мы с ним не согласны, и мы считаем то, что сегодня образование должно быть не средством для наживы и не услугой.
В открытке, действительно написанной с огромным количеством ошибок, яблочники поздравили министра с профессиональным праздником, поблагодарили за то, что он сокращает надоевших учителей и автоматически количество уроков. Оставайтесь таким же креативным реформатором. Подпись «Незнайки». Выстроившись с открыткой перед входом в Минобразование, яблочники-незнайки получили листки с заданиями по химии, математике, географии и истории. Кирилл Гончаров, сыгравший роль классного руководителя, попросил решить несколько заданий. Определить формулу воды, сложить 2 плюс 2, вспомнить столицу России и количество мировых войн. С заданием яблочники дружно не справились. Скоро такая ситуация может возникнуть в российских школах, считают яблочники. Всему виной реформы образования, за которые в ответе лично министр Фурсенко и его заместители. Рассказывает Кирилл Гончаров.
Мы считаем, что то, что сегодня начинает происходить в школах, то, что те учителя, которые будут сокращаться, ни к чему хорошему это не приведет. Институт школы, институт образования, как таковой, он просто будет рушиться. Всю ответственность мы возлагаем на Фурсенко и его команду.
Изначально участники акции в День образования намеревались передать открытку лично Андрею Фурсенко. Однако в здании министерства их не пропустили милиционеры, а в приемные ведомства яблочникам предложили прийти попозже. У нас у всех обед, объяснили на проходной. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Политика онлайн».
Насколько откровенно современная российская культура паразитирует на лучших образцах музыки и кино, сюжетных и жанровых ходах, созданных во времена СССР? Об этом сегодня рассуждает московский публицист Алексей Еременко, чей комментарий под заголовком «СССР с блогерами» и с подзаголовком «Вся наша жизнь ремейк» можно прочитать на сайте Газета.ру в разделе «Комментарии». По словам автора, главное то, что мы вернулись к советскому не только в нашей эстетике, но и в общей модели культурного потребления, когда аудитория не выбирает, что ей нравится, а довольствуется тем, что спускают сверху.
Пару недель назад российские киноманы получили новый повод нетерпеливо вычеркивать дни в календаре. Была объявлена дата выхода и актерский состав нового служебного романа. Всего через несколько месяцев можно будет полюбоваться, что с советской классикой способны сделать Светлана Ходченкова, Марат Башаров, Иван Охлобыстин, Алика Смехова, Тигран Киасаян, Тимура Родригес и финальный штрих мастера, вождь камеди-клаба Паша Воля в роли персонажа Лии Ахеджаковой. Не хватает разве что Машкова-Скуценко, но кворум актерского Бомонда все равно состоялся.
Паразитирование на советском наследии в нашей культуре приобретает угрожающие масштабы, продолжает Алексей Еременко.
Когда в 95-96 все начиналось со старых песен о главном, это казалось забавным пиар-трюком Эрнста и Парфенова, но любовь к советским сюжетам, темам, персонажам и мелодиям не спадает. Экраны полнятся глухарями и котовскими, раскрашенным Штирлицем и веселыми ребятами, а «Ирония судьбы 2» остается самым кассовым постсоветским фильмом. Удивляться, в принципе, не нечему. Откат к старым моделям состоялся во всех сферах российской жизни. Мы лечимся в больницах советской постройки, получаем энергию от ГЭС, возведенных еще при вожде народов, качаем нефть и газ с месторождений, разведанных бородатыми советскими геологами. И, конечно, вернулись к облагороженному варианту Советского Союза, СССР с блогерами, в политике с ее однопартийностью, неокремлинологией, комсомолом и схватками бульдогов под ковром. Отчего в области культуры, тем более масс-культуры, что-то должно быть по-другому?
Отчасти, правда, все можно списать на естественную ностальгию, добавляет автор комментария в газете «Ру». Однако в целом все упирается в уникальную особенность российской масс-культуры. Ее производители существуют в отрыве от тех масс, для которых, по идее, и работают.
Продвинутое меньшинство, не чуждый популярному искусству средний класс, давно забило на телевидении российскую попсу Бондарчука и Бекмамбетова и существует в четвертом культурном измерении, населенном персонажами вроде Кусту, Курицы, Петра Налича, Алины Орловой, а главное, западными героями от Месси Фатек до Доктора Хауса. Безмолвствующее большинство тем временем хавает, что дают, просто потому, что ничего другого нет в его спальных районах, ПГТ и моногородах, а главное, в его культурном пространстве. По той же логике россияне смотрят Первый канал и голосуют за Единую Россию. А какие есть альтернативы? В результате возникает парадоксальная ситуация, когда никаких претензий по качеству кино музыкантам и т.п. никто не предъявляет. Этим просто некому заниматься.
Мы вернулись к советским моделям не только в нашей эстетике, но и в общей модели культурного потребления. И в финансовом отношении наша масс-культура от наших масс зависит слабо.
Не случайно мода на советское началась с государственного телевидения, хотя сюда же попадает замшелая попса, которая живет за счет корпоративов, заказанных советскими менеджерами «Газпромов», и убыточное российское кино, раньше процветавшее за счет шальных денег олигархов, а после кризиса плюхнувшееся в уютные объятия властей. Расклад выходит не только печальный и нездоровый, но и патовый. Культурные верхи ничего уже не хотят, а мнение низов никто не спрашивает, поскольку наше собирательное министерство гламура уже давно стало самодостаточным, и творчеством, пусть даже мейнстримовым, занимается как правительство народом, по остаточному принципу.
Это наверняка пройдет, когда наше общество все-таки изживет советскую систему, уверен автор комментария в газете «Ру». Однако до тех пор остается с тоской ждать, когда кто-нибудь из режиссеров на букву «Б» доберется до «Операции И», «Кавказской пленницы» и прочих старинных сокровищ.
Да, безусловно, советское искусство создало много, как и любое искусство, много очень достойных произведений во всех жанрах, в том числе и в жанре, ну, вот, в мейнстримовой культуре. И это вполне нормально, что мы там с Советским Союзом не перестали любить советские фильмы, советскую музыку и что-то еще. Но прошлое не должно вытеснять настоящего. А именно это сейчас и происходит. Но мне кажется, что вот эти вот ремейки, они имеют, что ли, ограниченный запас прочности, ограниченный запас годности и довольно быстро исчерпают свой потенциал на самом деле, поскольку, ну, как ни крути, как бы «Ирония судьбы» и «Ирония судьбы 2» — это два очень разных фильма, если первый, понятно, что будут ставить на Новый год и там через 30 лет, то вот второй и часто, в общем, на Новый год, по-моему, не особо ставят. То есть это разные вещи, и несмотря на то, что народ все равно смотрит, публика смотрит там эти ремейки служебных романов, эти песни о главном, они не способны подняться на тот же уровень, как и оригинал, что, в принципе, для ремейка достаточно нормально. Но вот когда это кончится, бог весть. Но мне кажется, что, может быть, можно видеть осторожный оптимизм в том, что на самом деле у нас и сейчас создается довольно много как бы качественной культуры, в том числе и поп-культуры. Просто вот пока она не находит выхода к потребителю, в принципе, у нас есть что-то интересное, мы делаем что-то интересное сейчас, но просто проще делать деньги, легче делать деньги на ремейке служебного романа. Когда это будет не так, тогда вот тот творческий потенциал, который у нас есть сейчас, и который совершенно не уступает потенциалу советскому, на мой взгляд, он найдет выход к какому-то более широкому зрителю.
Мнение публициста Алексея Еременко. СССР с блогерами или «Вся наша жизнь» ремейк. На сайте газета.ру.
Рубрику подготовил Александр Гостев. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин освободил Олега Митволя от обязанностей префекта Северного административного округа. Следственный комитет предъявил обвинение бывшему вице-мэру Москвы Александру Рябинину в получении взятки в особо крупном размере. В Перми на процессе по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» пятеро подсудимых частично признали свою вину. Полностью вину признала сотрудница госпожарнадзора Наталья Прокопьева. Тверской суд Москвы отказал организаторам оппозиционной акции «День гнева» в ее проведении у здания московской мэрии. В Таиланде уголовный суд снял с российского предпринимателя Виктора Бута обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Таким образом, было ликвидировано последнее препятствие для выдачи Бута Соединенным Штатам.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сносить ли Церетели? Фотокорреспондент очертил фронт работ.
Комментарии экспертов.
Физик Александр Зайцев о поисках разума во Вселенной.
Право автора.
Батька Медведев. Журналист Илья Мильштейн увидел послание президента.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российские власти планируют ужесточить правила вхождения иностранных инвесторов в национальный банковский сектор. Это решение, как считают эксперты, фактически ставит крест на планах властей создать в стране финансовый центр мирового уровня. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Правительство России рассматривает возможность введения разрешительного порядка продажи иностранным инвесторам акций компаний финансового сектора страны, если размер такого пакета превышает 5% их уставного капитала, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Таким образом, российские банки, по сути, приравниваются к другим стратегически важным компаниям и предприятиям национальной экономики, продажа долей в которых иностранцам возможна только по согласованию с государственными чиновниками. Российские власти традиционно весьма недоверчиво относятся к зарубежным инвесторам, готовым вложиться в национальный финансовый сектор. Иностранным банкам, например, разрешено иметь в России исключительно зарегистрированные по местным законам подразделения, но отнюдь не филиалы. Кроме того, правительство и Центральный банк следят и за долей иностранцев в общем уставном капитале работающих в стране банков. Теперь Алексей Кудрин предлагает новые ограничения. Но нужно ли их вводить? Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка страны Александр Хандруев.
Я считаю, что не надо. Банки ставятся в разные условия, дискриминационные. Те успели, кто вошли не резиденты, тем уже можно, да, и они получают конкурентные преимущества. А сейчас, если банк себя подготовил к тому, чтобы вошел не резидент, а что из такого? Не резидент входит, это заставляет банки улучшать корпоративное управление, появляется перспектива развития банка, становится более устойчивым, потому что не резиденты собой приносят определенную культуру, длинные деньги и интерес в развитии банка. Приход не резидентов, он содействует укреплению финансовой устойчивости банковского сектора.
Новые, более жесткие правила контроля присутствия иностранного капитала в банковском секторе снизят инвестиционную привлекательность страны и поставят под сомнение идею создания в России мирового финансового центра. Согласен заместитель генерального директора инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Андрей Верников. Тем не менее, ему понятно, что стоит за предложением министра финансов.
Мне кажется, это решение нейтрально скажется на нашем секторе, но если посмотреть глубже, это показывает, что как бы мечты о строительстве международного финансового центра, они разбиваются о препоны, ограничения капитала западного и может отразиться на инвестиционном имидже России. Я понимаю, почему чиновники пытаются ограничить. Во время кризиса банкам была оказана серьезная помощь. То есть государство через кредитные моторы пытается запустить промышленность, а по мысли чиновников, если будет большое участие западных банков, то они уже не обязаны нашему государству ничем, и государство теряет определенный инструмент регулирования.
Мотивы принятия такого решения очевидны и для Александра Хандруева. Однако он напоминает, что возможный механизм согласования продаваемых иностранцам пакетов банковских акций будет действовать не для всех кредитных организаций.
Мотивы тем, чтобы российская банковская система сохранила национальную окраску, чтобы доступ иностранцев был ограничен. Но прежде чем дело, получается нелогично. Сейчас на открытом рынке нерезиденты могут скупить сколько угодно акций Сбербанка или ВТБ. Пожалуйста. Значит, получается, что Сбербанку и ВТБ это можно, а другим банкам нельзя.
Теоретически и другие российские банки признают, признает Александр Хандруев, могут вывести часть своих акций на биржу, но к такому шагу в своем бизнесе, по его словам, пока готовы лишь немногие из них. В целом же эксперты не прогнозируют ажиотажного спроса в мире на российские банковские активы. Сейчас доля иностранных инвесторов в общем уставном капитале кредитных организаций, работающих в стране, составляет около 25%, и за последние годы она лишь незначительно менялась в ту или иную сторону. В чем причина такой пассивности иностранцев? Заместитель генерального директора инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Андрей Верников.
Мне кажется, что нет особого интереса, потому что вот был какой-то первоначальный импульс прихода в Западный банк, но сейчас рынок постепенно насыщается. Если говорить даже по индексу РТС, по такому индикатору, то мы видим, что есть перекос в капитализации, то есть доля ВВП, приносимая банками, она несравнима ниже, чем вот присутствие этих двух акций в топ-100. Это ВТБ и Сбербанка, к примеру, да? И я думаю, в дальнейшем будет это все выравниваться, и банки будут входить как бы на второй план. Я думаю, сейчас надо более смотреть разумно на экономику, и мне кажется, что перспективы банковского сектора зависят от перспектив экономики.
Схожие оценки у первого вице-президента Ассоциации региональных банков Александра Хандруева.
Убедительны цифры. Мы видим, что в Центрально-Восточной Европе удельный вес нерезидентов примерно где-то от 60 до 80% и выше в Балтике, например. А в России это где-то около 25%. Так что я не вижу большой беды в том, что нерезиденты будут сходить в капитал российских банков. Это будет лучше, будет, кстати, усиливать конкуренцию.
Пока ужесточение правил приобретения долей в капиталах российских банков остается лишь намерением правительства, озвученным министром финансов страны. Александр Хандруев, например, сомневается, что это правило вступит в силу.
Я думаю, что вряд ли будет введено, потому что, ну, как нелогично, с одной стороны ВТО проситься, а с другой стороны вводить ограничения. Это почему ограничения на приток капитала? Это ведь нарушение определенных договоренностей условий вступления, в том числе ВТО.
Алексей Кудрин также подтвердил, что конкретные предложения по согласованию продаваемых иностранцам пакетов банковских акций еще готовятся. При этом он не указал сроки, в течение которых такие согласования могут быть завершены.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, одной из немногих стран Западной Европы, где в свое время огромной популярностью пользовалась теория анархизма. Даже левое политическое движение испанских либертариев сложилось под прямым влиянием анархистов российских. В современном испанском анархизме, в его теории и практике разбирался корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
В рабочем кабинете Рафаэля Коралеса, одного из лидеров нынешних испанских анархо-синдикалистов, висят три портрета – Бакунина, Кропоткина и Махно. Хозяин поясняет, что речь идет не просто об идейных вождях мирового анархизма, а о лицах, которые самым непосредственным образом связаны со становлением этого движения в Испании, духовных отцах, до сих пор почитаемых местными анархистами. Эти люди сыграли огромную роль. Это наши учителя. Значение их деятельности для нас и для всего рабочего движения в Испании трудно переоценить. Бакунин и Кропоткин являются нашими духовными отцами, стоявшими у истоков идеи, за которые мы продолжаем бороться сегодня. Наше издательство постоянно выпускает труды этих великих мыслителей, и они пользуются большим спросом. Три видных российских анархиста – Бакунин, Кропоткин и Махно, принадлежащие к разным поколениям, продолжают оставаться авторитетнейшими деятелями нашего движения. 30-е годы прошлого столетия, по словам Рафаэля Коралеса, Испания превратилась в центр мирового анархизма. Именно здесь им удалось провести в жизнь широкий социальный эксперимент. Времена гражданской войны второй половины 30-х годов испанские анархисты также считают эпохой своей революции. В некоторых провинциях страны, в частности в Арагоне, они воплотили в жизнь идеи российских анархистов. Там были созданы так называемые коллективы коммуны, промышленные и сельскохозяйственные. В них, кстати, могли жить и работать на равных правах так называемые враги, и бывшие хозяева, и жандармы, и военнопленные. Их семьи могли получать продукты бесплатно в распределителях анархистов, поскольку деньги на контролируемой ими территории были отменены. Нужно отметить, что мягкое отношение к поверженным врагам – одна из идей, заимствованных испанскими анархистами из книги Кропоткина «Хлеб и воля». Эта книга в свое время стала и до сих пор продолжает оставаться, по утверждению Коралеса, настольной книгой всех испанских анархистов. В сельских регионах, которые находились под нашим контролем, были созданы в соответствии с учением товарищей Бакунина и Кропоткина наши коллективы. Они действовали на конфискованной у помещиков земле. В некоторых городах промышленные предприятия перешли в руки рабочих. На них вводилось самоуправление. Все решения принимались на общих собраниях. В Арагоне, к примеру, только в сельскохозяйственных коллективах состояли 400 тысяч человек. И эта система работала. Многие видные испанские анархисты 30-х годов вели активную переписку с жившим во Франции в эмиграции Нестором Махно и получали от него наставления. В отличие от Бакунина, который противился союзу рабочих и крестьян с интеллигенцией, Махно советовал испанцам подобный союз создать. Зато он предупреждал их против каких-либо альянсов с коммунистами. Вот отрывок из письма наставления Махно двум испанским анархистам Эусебио Карбо и Анхелю Пестанье. «Дорогие товарищи, вам следует избегать всякого союза с коммунистическими большевиками, потому что испанские коммунисты-большевики, я думаю, такие же, как и их друзья русские. Они пойдут по стопам иезуита Ленина или даже Сталина. Они, чтобы утвердить свою партийную власть в стране, не замедлят объявить монополию на все достижения революции и предадут и союзников, и само дело революции. Недопустимо идти вместе с той партией, которая завтра же обманет народ и станет худшим из деспотов свободы и прав народа». Конец цитаты. Эти высказывания комментирует Рафаэль Коралес. Главное в анархизме, так считалось раньше и так считается теперь, это концепция общества, где нет руководителей и руководимых, где нет государственных структур и где каждая личность является хозяйкой своей судьбы. Поэтому нашими врагами и нашими гонителями являлись все лидеры тоталитарного толка, в том числе коммунистические, все те, кто попирают свободу народа. Любопытно, что и российские идеологи анархизма всегда с особым вниманием относились к Испании. Бакунин еще в 70-е годы 19-го столетия считал ее весьма перспективной страной для осуществления на практике идеи анархизма. Кропоткин лично посетил Испанию и смог пообщаться с многими испанскими анархистами. Что касается Махно, то он, по свидетельству своих биографов, буквально рвался в Испанию, чтобы помочь в подготовке либертарианской в терминологии испанских анархистов революции. Помешали нехватка средств, Махно в Париже бедствовал, и плохое здоровье, следствие ранений, полученных в годы гражданской войны в России. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – какие факторы в первую очередь влияют на качество образования. Это будут размышления в Международный день образования, который отмечается сегодня, 5 октября. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сможем стабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине.
Я иду во второй тур, полная сил. И
встретиться 9 октября для внесения кандидатур на...
Вырублены большие участки реликтовых лесов, река загрязнена.
Никакого контакта с властью нет. Мы просто в тупике, с нами не хотят говорить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.